Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Лев Гулько меня зовут. Это вторая часть нашей передачи «Особое мнение». В гостях у нас Вацлав Радзивинович, шеф-корреспондент польской газеты, которая называется «Газета Выборча». Теперь давайте посмотрим на наш экран эфирный. Вопрос от Елены. Вопрос от Елены. Вот что она просит у вас спросить. Как бы Польша отнеслась в настоящее время... Вернемся к газу. К строительству альтернативного газопровода через Германию в Европу, чтобы обойти Украину. И хочет ли Польша в этом проекте поучаствовать?
Очень хороший вопрос.
Знаете, действительно, это выход из положения.
Потому что вы знаете... Значит, я не понимаю. Газопровод через Германию в Европу?
Да. Так пишет Елена.
У Германии нет газа, на самом деле.
Ну, через Германию.
Значит, транзит. Полагаю, что...
Северный
что
поток,
имеется,
я так понимаю.
Что имеется... Есть два разных проекта, на самом деле. Есть пресловутый Северный поток.
Да, Nord Stream, так называемый.
Nord Stream, так называемый, который очень дорогой. Но есть определенные сопротивления стран, прибалтийских стран. И есть еще один проект. Есть проект второй ветки газопровода Ямал-Европа. Угу. Это газопровод, который идет через... Первая ветка уже работает. Благодаря ей мы не испытываем сейчас никаких сложностей. Газ исправно поступает из Ямала через Белоруссию в Польшу и дальше на запад. И первоначально этот проект, это был проект двух веток. Там все готово, там насосы готовы, там есть земля, там есть все. И если бы построить вторую ветку, это было бы на порядок дешевле, чем Nord Stream, на порядок скорее и безопаснее. Там никакого сопротивления нету. И это можно бы сделать очень-очень быстро. И я думаю, что это бы очень приветствовалось правительством. Не хочу сказать президентом Польши, но правительством – да. Но тем более, что это выгодно, мы бы получали деньги за транзит. А никаких сложностей, типа украинских, бы не было.
Угу. А в чем проблема?
Проблема в том, что Россия... И немцы, и Германия, не знаю, как сейчас Германия, после этого кризиса там может отношение к этому поменяться, они уперлись при этом газопроводе по дну Балтийского моря. И только это может быть. Я спрашивал Путина про это, он сказал, что может быть когда-то вторая ветка Ямал Европа будет, мы может быть когда-то ее построим, но надо завершить то, что мы начали, значит Nord Stream, который на самом деле еще не начат.
Угу.
Но как бы ни было, это есть выход с ситуации, и это дешевый выход, и можно это все сделать очень скоро, очень быстро. Я думаю, что не с Польшей, не знаю, как сейчас отношения с господином Лукашенко, он тоже сложный партнер очень.
Да, это вы правы.
Но с нами никаких проблем.
А Украина тогда, вот вы говорите нам, Россия, ну и разбирайтесь со своей Украиной сами, да? Ну и бог.
Слушайте, я думаю, что Украина тоже должна подумать, как себя вести и как за этим всем быть. Я думаю, что они сейчас показались не лучшим образом, мягко говоря.
Понятно. Анатолий. Тем не менее, пишет Анатолий, Польша готова разместить ракеты Соединенных Штатов Америки. Вообще, в вопросе размещения ПРО в Польше, здесь огромное количество бумаг у меня лежит, и все спрашивают про польское отношение, про ваше отношение к размещению системы ПРО в Польше. И как это повлияет на взаимоотношения России и Польши, это тоже есть вопрос. Из многих, кстати, мест, из Соединенных Штатов пишут вопросы.
Да.
Любопытно.
Да. Видите, мне лично,
это ваше особое мнение.
Это мое особое и только личное мнение. Да. Мне лично бы хотелось, чтобы с настоящей угрозой этих стран-изгоев, Америка, Европа, НАТО, сражалась вместе с Россией. Я думаю, что место для таких ракет, противоракет, оно есть на самом деле в России, там, где ближе всех этих угроз. А их очень много вдоль вашей границы, конечно, южной границы, mm-hmm. не западной, вдоль вашей южной границы. Но не очень-то можно строить такие отношения с Россией, которые нам постоянно угрожают. А то Искандеры, а то какие-то тополи, а то, ну, уже сейчас генерал Балуевский уже ушел там из генерального, с генштаба, но он как-то регулярно, даже когда год тому назад здесь был наш с визитом наш министр иностранных дел, он обратился лично к Путину с просьбой: будьте добры, чтобы ваш генерал Балуевский пугал нас ракетами не чаще, чем 3 раза в год. Знаете, но как можно строить хорошие дружеские отношения, милитарные к тому отношения, со страной, которая ведет себя так угрожающе? Ну, может быть, вам тоже стоит подумать. А пока строим то, что строим. Маємо, що маємо, що маємо, как говорят украинцы.
Да, что имеем, то и имеем, да. Переводя на русский язык. А Светлана, она так несколько иронично говорит: Европа теперь с огромной радостью примет Украину в состав ЕС. А то скучно живете, пишет Светлана. Примет ли Европа? Вот вопрос о вхождении Украины, это тоже один вопрос.
Это не смешно.
Да? Нет, конечно, это не смешно. Это
не смешно, на
это
самом
ирония.
Деле, потому,
это
что,
ирония.
Потому что, знаете, Украина теряет свой шанс. Теряет свой шанс не то, что вступить, сблизиться с Европой, строить настоящую демократию и все таки. Мне из-за этого очень грустно. Я был всю оранжевую революцию. Я не огромный поклонник оранжевой революции, потому что я был близко этих людей, видел, что им там, о чем они на самом деле думают. Но народ заслужил того, заслужил лучшей доли. А сейчас что они получают?
Смотрите, вы говорите, что, я так думаю, об имидже, да, украинском, что Украина несколько потеряла свой имидж вот в этом конфликте впоследствии. А Россия?
И Украина потеряла очень много, не только в этом конфликте. Раньше тоже все эти перетраски сейчас войны и прочее. А Россия потеряла прежде всего имидж хорошего поставщика, торгового партнера. Это плохо. Знаете, сейчас, это вчера, сегодня, украинцы, представители администрации президента Украины, начинают говорить, что весь этот конфликт из-за этого, что «Газпрому» не хватает газа. В России нет газа. Для этого они спровоцировали этот огромный конфликт, чтобы прикрыть то, что газа нету. Знаете, может быть, это ложь. Насколько я этих людей знаю, которые это говорят, я знаю, что они не знают, какая на самом деле обстановка в «Газпроме». Но этого никто не знает. Это закрытая структура, таинственная какая-то. И это пойдет в Европу. У «Газпрома» нет газа. У «Газпрома» нет газа. А что это значит? Что надо искать в других местах. Знаете? И в такой войне психологической Россия проигрывает. Ну и прежде всего проигрывает как надежный поставщик. Смотрите, Путин совершенно прав. 40 лет качаем газ в Европу. В Советском Союзе была холодная война, да. Потом разваливался Советский Союз. Насосы работали как часы. Никогда не было никаких проблем. И всегда «Газпром» мог сказать: да, мы такие и такие, но газ всегда есть. А сейчас этого сказать уже нельзя. Так, знаете, думать надо по-другому уже.
Еще один вопрос. Давайте мы немножко от газа, так сказать, отстранимся. Есть довольно большая группа вопросов. Ну, я вот его, так сказать, соберу под вопросом Семена из Соединенных Штатов Америки. Он спрашивает, намерена ли Польша передать дело о расстреле польских офицеров в Катыни в Европейский суд, и как вообще обстоят, так сказать, продвижение этого дела?
Очень тяжелый вопрос. На самом деле не то, что намерено.
У нас с вами осталась минута, я просто предупреждаю.
2 или 3 катынских дела уже есть в Страсбурге. Но это личные дела, значит, это инициатива родственников убитых. перед судами в России идет какая-то страшная комедия. Они рассматривают несколько катынских дел. Это совершенно как насмешка, как издевательство. Если судья умеет сказать, что с требованием реабилитации может прийти только тот, кого расстреляли, или отвечает прокурор, мы не знаем, может быть, они где-то гуляют по Сибири, может быть, их никто не убивал. Знаете, это очень плохо. И дело не в том, чтобы подать дело в Страсбург. Дело не в том, чтобы получить деньги из Страсбурга. Это запросто. И это не наша проблема. Катынь – это не проблема поляков. Катынь – это проблема русских. Надо сделать порядок здесь, а не уходить куда-то.
Спасибо вам большое. Наше время подошло к концу. Вацлав Радзивинович, шеф-корреспондент польской газеты, которая называется «Газета Выборча», был у нас в эфире. Я надеюсь, до новых встреч в нашем эфире.
Спасибо огромное.
Спасибо, до свидания.
Спасибо за приглашение.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, меня зовут Лев Гулько, это передача «Особое мнение», и сегодня в передаче «Особое мнение» своим этим самым особым мнением с вами поделится Вацлав Радзивинович, шеф-корреспондент польской газеты, которая называется «Газета Выборча».
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. С Новым годом.
С Новым годом вас, с Новым годом, годом слушателей всех.
Спасибо.
Старым годом, Новым годом.
Да. Значит, я хочу сразу сказать, что у нас с вами, Вацлав, может быть, еще один гость, а именно Александр Иванович Медведев. Мы ожидаем по телефону его выход, если это получится. Зампредседатель управления компании «Газпром». Сейчас происходят вещи очень важные, подписано соглашение. Вот все буквально развивается каждую минуту, поэтому мы ожидаем господина Медведева, и у нас с вами будет возможность задать ему свои вопросы. Но пока вы в качестве отвечающего, вы в качестве вашего особого мнения здесь, вы встречались вместе со всеми иностранными корреспондентами совсем недавно, ну, приблизительно неделю назад, с нашим премьер-министром.
В четверг.
Вечером,
с нашим, да.
С нашим премьер-министром. Премьер-министр отвечал на вопросы. Они были связаны, понятно, с чем. Они были связаны с...
Ну, это разговор был только о газе.
Только о газе, российско-украинский спор, Европа. Убедил ли наш премьер-министр в том, что Россия в этом споре права?
Хороший вопрос. Знаете, слишком много случилось, и слишком длинная история, чтобы так просто сказать, кто виноват, кто прав, кому можно верить, кому нельзя верить.
Я поэтому и спросил. Вот
да.
Убедил вас примерно.
Знаете, я хочу обратить внимание на одну вещь, которую сказал господин Путин. И я думаю, что не очень так много про это говорится вообще сейчас, во время этого конфликта. Господин Путин сказал, что Россия за последние, ну, уже 17 лет, снабжая своих бывших соседей и по Советскому Союзу, бывшие советские республики, газом по льготным ценам, что она затратила на это огромную сумму, где-то примерно, я точно не помню, 75 миллиардов долларов. Столько это стоило Россию, продавая по этим льготным ценам. И знаете, это очень важная вещь. Почему Россия это делала? Почему они это принимали, почему Россия это делала? И я думаю, что стоило бы поговорить просто на эту тему, даже и с господином Путиным, потому что во время его правления тоже такие подарки получала та же Украина. Зачем это все делалось? Это делалось для того, чтобы держать эти страны, в том числе и Украину, в зоне влияния России. Влияния политического. Так Россия подкармливала, скажем так, режим Леонида Кучмы, потом подкармливала украинских олигархов, которые становили оплот для Януковича и его партии регионов, считая на то, что будут за это будут получать какие-то политические дивиденды. С другой стороны, украинцы и та же оранжевая Украина принимала эти подачки, скажем так, эту помощь. да? Вдруг это все кончилось. Но кто ответит за эту политику?
Политику кого?
Политику и России, с одной стороны, которая тратила огромные деньги, и оранжевых лидеров Украины, которые, зная, что о них, или объявляя, что мы идем в Европу, мы идем в НАТО, что мы никаких уступок, политических уступок не окажем России, почему они этого уже раньше, несколько лет тому назад, не меняли? Ваш коллега Виктор Шендерович очень справедливо повторяет. Бесплатный сыр находится только в мышеловке. И вдруг эта мышеловка заработала. И в этом капкане нашлась и Россия, и Украина, и тоже Европа. Вдруг. А к тому еще, это все вокруг нас творится в очень неприятные времена кризиса. Если бы эти все принципы торговли газом, нефтью и так дальше, поменялись раньше, не было бы. Тогда для этого были лучшие времена. Сейчас Украина стоит на грани просто катастрофы. Просто катастрофы. Там, я думаю, может быть, можно сказать, что началась катастрофа. Сейчас Украина не в состоянии платить даже этих $250 за 1000 кубиков газа. Не в состоянии сейчас. А и Россия не может себе тоже позволить уже на то, чтобы поддерживать донецких олигархов. Здесь на Урале проблема с металлургией. Если кого-то поддержать дешевым газом, то лучше своих, конечно. И вдруг мы нашлись в очень плохой ситуации, обстановке. И, знаете, надо было бы спросить, а кто отвечает за все это?
Спросили президента на встрече, кто
отвечает за все это? К сожалению, не успел.
А спросили бы, да?
Я бы спросил еще. Если было бы время, я бы еще.
А как вы считаете, ваше особое мнение, а кто отвечает за все это? Я тогда вот так поверну вопрос.
Отвечают лидеры России и отвечают лидеры Украины. Не только Украины, тоже других стран бывшего Советского, бывших республик Советского Союза. Смотрите, есть несколько совершенно других примеров. Смотрите, Эстония, Латвия, Литва, тоже бывшие советские республики, они очень плавно, но очень быстро прошли в торговле с Россией на рыночные отношения. Отношения политические между Москвой, Ригой, Таллином, Вильнюсом очень плохие. Но никаких скандалов такого типа нету. Все там, в этом все нормально. То же самое с Польшей. Я даже не знаю, когда мы прошли после всех этих наших перемен на рыночные цены на газ. Я думаю, что сразу там даже говорится у вас очень много шоковой терапии. Да? И тоже нет никаких такого типа проблем. У нас экономика работает даже в кризисе неплохо. И нет таких кризисов.
Что сейчас должна сделать? Вот смотрите, вы говорите, что, да и многие эксперты это говорят, да, что виноваты и те, и другие. Вот и Россия, и Украина. Европа стоит между Россией и Украиной, разводит руками и спрашивает, наверное, себя. Я не знаю, или Россию, и Украину. Что должна Европа сделать сейчас? Вот ваше особое мнение. Вот, наконец, вроде бы что-то подписано. Подписан в Брюсселе, поставлена последняя подпись под правилами мониторинга транзита. Будем надеяться, что, как сообщают агентства, сначала в 11, потом в 8 утра газ все-таки пойдет в Европу. Угу. Европа занимает позицию стороннего наблюдателя и ничего не может сделать? Или она все-таки как-то может быть, на Россию немножко, а может быть, на Украину, а может быть, в две стороны?
Лев, будем надеяться, что кризис завершается наконец-то, и газ в Европе будет. Может быть, даже уже завтра. И все это на линии между Москвой и Европой, все это уже завершилось. Будем так надеяться. Но вопрос, как надолго? Остается проблема Украины. У Украины нет газа, нет контракта на газ, на этот год нет тоже контракта на транзит газа. Какие будут цены? Какие будут? Ну и прочее, и прочее. Кажется, что здесь огромный накал страстей в Москве. Это видно. Даже видно, что Путин, когда с нами разговаривал, тоже у него эмоции. Довольно сильные эмоции, да? Так я не вижу такой возможности, чтобы они, Москва, в смысле, с Киевом быстро договорилась. Там завтра начинается сессия, кстати, в Киеве начинается сессия Верховной Рады. Завтра.
И что там может случиться? Поскольку вы человек,
проработавший. Я работал корреспондентом, да. Корреспондентом в Украине. Я очень знаю этих людей, очень хорошо знаю этих людей. И я уверен в том, что первое слово в Верховной Раде, если там кто-то, если там не будет блокады трибуны, не испортят там всего и не начнется какой-то скандал, первое слово то будет импичмент. Сразу. Начнут говорить о поставках оружия в Грузию, о газовом кризисе, что надо выгнать Ющенко и прочее, и прочее. Я не думаю, что это очень так сильно, глубоко и серьезно, но там будет огромный политический кризис тоже.
И сейчас,
как в таких условиях договориться, как может быть договориться Киеву и Москве о поставках, о контрактах, а еще к тому огромная вражда даже там между Юлией Тимошенко и Виктором Ющенко, между ними идет политическая война, это далеко еще до завершения.
То есть России надо определиться, кому верить, насколько я понимаю из ваших слов, да? Да и многие, я посмотрел, вы знаете, перед нашей встречей здесь живые журналы, в том числе украинские, да. Интернет. Он разделился, вот я не скажу, что ровно пополам, да, но разделился на две части. Вот то, о чем вы говорите, да, в связи с Верховной Радой. Одни говорят, безусловно, импичмент. Другие говорят, коней на переправе не меняют, потому что иначе Россия не поймет, с кем договариваться. Вот ведь там в чем проблема.
Лев, я работал несколько лет корреспондентом в Украине. Я этих людей, еще раз скажу, лично знаю. Я сам не знаю, с кем договариваться. Я знаю, что если говорить с Тимошенко, будут огромные препятствия со стороны Ющенко и его людей. И наоборот тоже. Потому что они ведут между собой войну не на жизнь, а на смерть просто. Потому что уже через год президентские выборы, Ющенко хочет быть переизбран, Тимошенко мечтает о том, чтобы стать президентом. И ничего важнее сейчас в Киеве для них нету.
Значит, как делают, опять же, вывод эксперты, вы знаете, как логически так разговор у нас с вами поворачивается, делают вывод эксперты, а Европа просто, Европу закрывает Россия в этом случае, поскольку в Киеве непонятно что, ну, будем так говорить, да, и надеяться как, непонятно на кого, то Россия, она, ну, в общем, она в первом окопе. И она, получается, отвечает за все.
Россия тоже сражается за свои интересы, которые не очень-то хорошие сейчас, не в очень-то хорошем состоянии.
Ну вот вы были на встрече с премьер-министром, он вам рассказал, что в каком состоянии. И, насколько я понимаю, он вас кое в чем убедил.
Он сегодня вечером или ночью в интервью для телевидения, немецкого телевидения АРД, сказал гораздо больше, чем Новоогарёв. Его точка зрения поменялась, потому что он сегодня, тогда, когда мы там были, он не признавал, какие потери понес уже «Газпром». Сегодня сказал 800 миллионов долларов. Это не маленькая сумма. И к тому еще признал, что «Газпром» несет тоже и потерял тоже имидж. Теряет mm-hmm. имидж mm-hmm. поставщика, знаете. И я думаю, что не деньги, не скандалы, но это самое опасное для России.
Смотрите, угу. Да, смотрите, вот один из типичных, я сейчас немножко нарушу канву нашего с вами разговора, да, один, так сказать, вот из типичных буквально сообщений, которые приходят от людей, которые следят тоже за событиями, от наших радиослушателей, телезрителей, читаю, вот буквально сейчас пришло на наш эфирный экран, а почему мы, имеется в виду Россия, вообще должны поставлять газ в Европу, которая нас так не любит, спрашивает Юрий, давайте накажем.
Ну да.
Я бы продолжил. Я бы продолжил вопрос Юрия, знаете, чем?
Да,
позволю себе, да? Кому от этого будет хуже?
Я думаю, что это так, как анекдота о советской продавщице. Вас так много, а я одна.
Но она стояла, знаете, тоже в первом окопе. Колбасу-то не она делала.
Ну да.
И советская продавщица, ну, ей приходилось продавать.
Сами понимаете, какие нравы советской торговли.
Да.
И знаете, газ – это не легковые машины. Продавать, посылать их мерседесы, как учит опыт некоторых ваших военно-начальников, можно привозить самолетами, а газа самолетом не перевезешь, не доставишь, знаете. И есть у нас пока система газопроводов, и через эту систему газопроводов газ можно продавать пока только в Европе. К тому спрос на газ падает, то тоже факт. То тоже сказал ваш премьер в разговоре с нами. И просто клиента, который платит исправно, но я думаю, что люди здесь тоже уже научились, надо просто уважать. Он даже может капризничать. Но такие правила торговли современной, да? А кому от таких угроз, что мы возьмем все свои игрушки, пойдем в Китай со своим газом, или там есть такие проекты, кому на самом деле от этого будет хуже? Я думаю, что то, что вам... что вам причинило самый большой вред от этого кризиса, это уже довольно серьезные разговоры в Европе, что надо искать альтернативных источников и газа, и энергоносителей, и прочее, и прочее. Если Европа об этом начинает всерьез задумываться и говорить, несмотря на то, что это дороже, чем газ из России, это для вас очень опасно, но не обижайтесь, но Россия живет за счет трубы, но такая
она есть. Ну, двух труб, ну не одной трубы, двух все-таки, нефть и газ.
Ну да, но прошло много времени, вы накопили очень много денег, но модернизации промышленности не было, и пока у нас только это. Кому будет хуже?
Вацлав Радзивинович, шеф-корреспондент польской газеты, которая называется «Газета Выборча», со своим особым мнением у нас в передаче. Давайте мы так вот плавно перейдем на взаимоотношения Европы и России, вот взгляд отсюда туда, туда отсюда. Тем более, что есть вопрос из Санкт-Петербурга, Алексей Петров, служащий. Нам, читатели, мы на СМИ. Он читает иностранную прессу, но да. В несколько, так сказать, переводе, да?
Да, это в очень интернете, такой хороший, да. Хороший
переводит сайт. Статьи из польских газет, в том числе и вашей газеты, а также польские форумы, пишет, так сказать, Алексей Петров в вопросе, где польские читатели обсуждают эти самые статьи о России. Складывается ощущение от статей, от польских форумов, что в Польше самое популярное мнение России, что лучше бы она вообще исчезла с карты планеты, и тогда весь мир станет особенно хорошим. В связи с этим вопрос задает Алексей Петров, вам вопрос. Насколько сильны русофобские настроения в Польше, и насколько вообще сильны русофобские, так сказать, настроения в СМИ в польском?
Отвечаю, если можно, историей.
Пожалуйста.
Настоящей
ваше
историей.
Ваше особое мнение, пожалуйста.
Да. Вы помните, в августе была война на Кавказе. На второй или третий день этой войны звонит мне девушка из государственной, правительственной российской газеты из Москвы. Мы делаем опрос во всей Европе, что эксперты думают о войне, кто виноват. Кто виноват в этих всех событиях? Скажите, пожалуйста, ваше мнение. Но я ей ответил, что так как я тогда рассказывал своим читателям, что началу войны виноват Саакашвили, что это огромная ошибка, я его сравнил тогда. Это был первый комментарий, который был в Польше тогда, что я его сравнил даже с Милошевичем и сказал, что он будет за это все отвечать. И так я ей сказал, она поблагодарила, все нормально. На второй день она звонит обратно, снова, и говорит, мы на встрече с нашим руководством пришли к выводу, что мы не дадим вашего комментария, потому что нам надо из Польши, чтобы кто-то сказал, что во всем виновата Россия. Я ответил, ну, уважаемая, если вы думаете, что Россия, пишите у вас из газеты, пожалуйста. Тогда она придумала и сказала, ну, может быть, дайте мне телефон, мобильный телефон вашего главного редактора Адама Михника. Может быть, он скажет то, что нам надо. Знаете, такая история.
Такая ситуация, наоборот, я бы сказал.
Такая история. Что я хочу сказать?
Да.
Я хочу сказать, Лев, и вы мне поверьте, что здесь, в Москве, рукотворно создается такая картина мира, что все нас обижают. Прежде всего, прибалты, поляки и прочее, и прочее. Люди здесь работают, чтобы на этом сайте и на СМИ, есть прежде всего комментарии наших читателей на тему статей, которые они прочитали. Там есть какая-то группа людей, которые, это нормально, это везде, которые там ссорятся. И есть среди них тоже и оголтивые русофобы. Но это не значит, что это мнение Польши. Но других мнений нету. Этого моего комментария с первого дня, когда только началась война, я на этом сайте не видел, знаете. А разные, ну, я могу сказать, дурацкие высказывания, пожалуйста, сколько хотите. И это рукотворно создается такая картина, что Россия в осаде, что все только спят и думают, как убить, как уничтожить Россию. Это неправда. Это неправда. Я не удивляюсь, наш слушатель, да, он прав, потому что он видит то, что видит. У него нет доступа открытого к нашим СМИ. У него, к сожалению, я бы хотел, чтобы он приехал в Польшу, чтобы он почувствовал, как это на самом деле есть. А есть гораздо лучше, чем он думает.
Ну, вот здесь, прямо по ходу нашего разговора, пришло СМС-сообщение от Елены, которая спрашивает, а разве у нас с вами, правда, осталось 50 секунд до перерыва? Но, тем не менее, начнем, а потом продолжим после перерыва. А разве Европе не выгоден образ врага Россия, спрашивает Елена из Казани. Россия как образ врага.
Российским лидерам выгоден такой образ. Он выгоден здесь.
Она спрашивает о Европе.
Нет. А зачем нам это? У нас есть огромный сосед, богатый, цивилизованный на самом деле. Он нам выгодны хорошие отношения с этим соседом. Точка.
Я напомню, что Вацлав Радзивинович, шеф-корреспондент польской газеты, которая называется «Газета Выборча», у нас с вами отвечает на вопросы, высказывает свое особое мнение. Мы делаем небольшой перерыв на несколько минут, потом возвращаемся и продолжаем разговор. Я только напомню наш телефон для ваших смс-сообщений. +7 985 970 45 45.